Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 970-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы возвращаемся к посланию к евреям, 10 глава. И мы видим величайшее разделение, которое есть в Божьем Слове. Я не имею в виду сейчас разделение на людей верующих или неверующих. Я имею в виду на разделение между Ветхим и Новым Заветом. Ветхим или Старым и Новым Договором. И помните, пожалуйста, что Бог дал и тот, и другой. Не нужно противопоставлять их по принципу «этот хороший, этот плохой». Нет, друзья мои, закон благ, потому что закон дан тем же Богом, который дал нам и Новый Завет. И вот мы читаем о разделении между Ветхим и Новым Заветом. Это 10 глава послания к евреям, 9 стих. Потом прибавил: «Вот иду исполнить волю Твою, Боже, отменяет первое, чтобы постановить второе». Господь Иисус Христос умер на кресте. Завеса разорвалась надвое. Люди не должны были уже приходить к Богу с жертвой козлов и тельцов. Но Господь Иисус Христос отдал свое тело за вас и за меня. Помните, мы в прошлый раз как раз делали этот акцент на слове «тело», и мы с вами читали книгу «Исход», 21 глава, об этом рабе, который любил свою жену, любил своих детей, и которому хозяин прокалывал ухо. Идем дальше, читаем 10 стих. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Опять повторяется слово «тело». Но смысл здесь уже в том, что Христос сделал это один раз, и жертвы теперь должны окончиться. Собственно, так и произошло исторически. В 70-м году нашей эры римская армия под предводительством Тита разрушила храм, и жертвы больше не приносятся вплоть до настоящего времени. Получается, что Бог забрал первое, то есть ветхозаветный закон, его установление, чтобы установить второе. Не знаю, как это достаточно подчеркнуть, но в соответствии с тем первым заветом был дан закон. И в законе этом было немало подробностей, немало предписаний. Это был церемониальный закон, и были подробности, касавшиеся жертвоприношения. И были 10 заповедей, и были другие заповеди, всего 613. Были правила. И знаете, это ведь так понятно человеческой природе. Правила, указания, что делать, чего не делать. Мы с вами люди, мы любим правила, мы любим указания. Скажите мне точно, скажите мне предельно ясно. Кажется, что правила так легко исполнять. И исполнение правил, как кажется, избавляет от необходимости думать. Вот именно поэтому некоторые говорят и сегодня, что, например, Нагорная проповедь – это моя религия. Я живу по Нагорной проповеди. Людям кажется, что так легче. Вот дайте нам правила, и все. И так происходит на протяжении всей истории человечества. Приходят правила и предписания. Но есть одна важная деталь, о которой нам нужно помнить. Человеческие правила мы можем исполнить. Божьи же заповеди имеют совершенно другой характер. Это не просто про то, как пойти в магазин и что в этом магазине купить. Это про то, каков Бог и чего Он ожидает от нас. Бог праведен, а мы грешны. Именно поэтому Его праведные требования – оказываются для нас неисполнимыми. И вот сегодня мы живем в совершенно иной системе, в совершенно иной ситуации. Апостол Павел говорит об этом во втором послании к Коринфянам, 3 глава, 6 стих. «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит». Некоторые странные люди На основании этих стихов почему-то решили, что не стоит изучать Библию. Ну, типа, этот дух дает нам жизнь, а буква – это Божие слово, и буква умерщвляет. Но нет, друзья мои, Павел совсем не об этом. Давайте прочитаем этот стих в контексте, 6 и сразу 7 стих. «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа?» И вот становится ясно, что такое буква, о которой здесь говорится. Буква – это 10 заповедей. И служение 10 заповедей – это служение смерти. Почему? Да потому что закон никого не спасает. Закон, напротив, приводит вас перед Божьим судом. Ну а Дух, вот Он спасает, и Он дает жизнь. И мы сегодня с вами живем в то время, когда Дух Святой возрождает, Дух Святой ведет, Дух Святой показывает нам волю Божью. И у нас сегодня есть определенные привилегии. Мы читаем об этом дальше в послании к евреям. Давайте я немножко вниз спущусь сейчас и прочитаю 10 главу, 19 и 20 стихи. Тем более, что то, что было до этого, мы обсуждали уже в прошлый раз. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою». Давайте здесь остановимся. «Мы имеем дерзновение входить в святое святых кровью Иисуса Христа». Завеса в храме разодралась. И это указывало, что путь к Богу открыт. Хочу обратить ваше внимание на слово, которое переводится здесь как «плоть». Это то же слово, что и в прологе к Евангелию от Иоанна. И слово стало «плотью». Но Иоанн, говоря о воплощении Христа, о том, что слово стало плотью, ничего не говорит о спасении. Потому что спасаемся мы не жизнью, а смертью Иисуса Христа. И через завесу, то есть Его плоть, мы входим в святилище кровью Иисуса Христа. Наше право на вход дано не через Его воплощение, а через то, что завеса разорвалась. И эта завеса – Его плоть. И разорвалась она в Его смерти. И мы с вами имеем возможность поклоняться Богу не благодаря жизни, а благодаря крестной смерти Иисуса Христа. И это очень важно. Я повторил это уже много раз для того, чтобы вы, друзья, услышали и задумались о том, что это значит. Вот именно это называется новым путем. Господь Иисус Христос открыл для нас новый и единственный путь к Богу. И сделал Он это своей смертью на кресте. Потому что прежние жертвы и вам не помогут, и никогда никому не помогали. И вот тут мы подходим к очень-очень важной мысли. Мы узнаем, что у нас есть серьезные привилегии. Еще одна привилегия упомянута в 21 стихе. «И имея великого священника над Домом Божиим». Мы имеем великого священника, ходатая перед Отцом, Иисуса Христа, праведника. И Он живет, чтобы ходатайствовать за нас. И это для нас ободрение. И это чрезвычайно практично. Это приглашение не только к верующим, но и к неверующим. И многие считают, что прежде всего это именно обращено как раз к неверующим людям. Жертва Иисуса Христа никогда не устаревает. Мартин Лютер писал, «Кажется, что Иисус умер на кресте буквально вчера». Да, друзья, так оно и есть. И вот, когда Иисус испустил дух, завеса в храме разорвалась надвое. И сегодня у нас есть первосвященник, который восседает по правую руку от Бога Отца. И что же нам теперь делать? Давайте прочитаем 22 стих. «Да приступаем с искренним сердцем, с полную верою, окроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистую». Это тоже параллель с Аароновым священством. Священники были поставлены или посвящены на это служение. Помните, как Моисей окропил их водой? Это и была вода посвящения. И Моисей также омыл их тела. Таким образом, было видно, что они отделены на служение Богу. И нам с вами стоит сегодня на это обратить внимание. Именно посвящение Богу позволяет нам приближаться к Нему с открытым сердцем, с дерзновением, во всей полноте веры. И это, конечно, не про силу веры, это про предмет веры. Это про то, в чем смысл подлинной веры. Понимаете, самое главное в вере – это как раз ее предмет, а не ее сила. Можно очень сильно верить, но при этом разочароваться, потому что предмет веры не будет ее стоить. Ну и порою предмет веры оказывается слишком широким и слишком расплывчатым. Вот, например, такая фраза: «Бог существует». Когда-то в советские времена, если ты встречал человека, который говорил, что Бог существует, ты думал, что это практически твой единомышленник. На самом деле, конечно, это не так. Эта фраза указывает, пожалуй, только на то, что перед нами не атеист. Но на самом деле предмет веры должен быть куда более конкретным. Вера не только в том, чтобы узнать путь праведности. Вера еще в том, чтобы пойти по этому пути. Вера в том, чтобы сделать конкретные шаги. Я продолжу эту аналогию. Человек говорит: «Да, есть Бог, Бог существует, Иисус Христос – Спаситель, Сын Божий, вторая ипостась Троицы». Это верующий человек, а вот тоже еще не факт. Вопрос в том, идет ли человек по пути Иисуса Христа, или для него это только некое принятие на уровне разума. Вера в том, чтобы реально назвать Господа Иисуса Христа своим Господом и своим Спасителем, и жить, поступать соответственно. Помните Евангелие от Иоанна, 1 глава? «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Смысл веры во Христа как раз и состоит в том, чтобы принять Христа в свою жизнь. Просто принять Его. Вера – это действие, основанное на знании. Бог не требует, чтобы мы совершили прыжок в темноту. Кстати, если что, друзья, не прыгайте в темноту, потому что неизвестно, что вас там ждет. Может быть, там обрыв, может быть, там пропасть. Писание говорит иначе. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Вот вам основание. И ни один человек не может заложить иного основания, кроме того, что уже заложено в Иисусе Христе. Вера – это действие, и я подчеркиваю здесь слово «действие», основанное на знании. То есть должно быть и знание, и действие. И смысл в том, чтобы довериться Иисусу Христу, нашему Господу и Спасителю.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Давайте вернемся к посланию к евреям и перечитаем 22 стих, а потом пойдем дальше, сразу 23. «Да приступаем с искренним сердцем, с полную верою, кроплением очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистую, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Мы с вами часть священства. Одна из великих истин, которую одно время Церковь Христова забыла, но на которую обратил внимание Жан Кальвин, это истина о том, что существует священство верующих. И вы можете в дерзновении приходить к Богу. Знаете, зачастую люди просят проповедника о них помолиться. И это понятно. И мы тоже получаем такие просьбы. И мы молимся о вас, мы молимся о тех, кто об этом просит. Однако я совершенно убежден, у вас самих есть доступ к Богу. У вас есть ровно такие же права в Божьем присутствии, как и у меня, и у любого христианина. Потому что мы приходим сегодня во имя Иисуса Христа. И мы можем прийти кровью Иисуса Христа. И именно на этом основании мы можем приходить к Богу. Ну и 23 стих, который мы уже читали. «Будем держаться исповедания упования неуклонно». Ключевая мысль здесь как раз – мы будем неуклонно держаться исповедания нашей веры. Почему? Потому что у нас есть упование или надежда. И это упование ориентировано в будущее. И мы понимаем, что можем прийти к Богу в полной убежденности веры. И мы также можем и призваны крепко держаться исповедания нашей веры, потому что у нас есть надежда. «Ближе Господь к тебе, ближе к тебе». Это ведь не только слова христианского гимна, это еще и девиз жизни. И мы можем приблизиться к Богу только в личности Сына Божия Иисуса Христа. И мы приближаемся, и мы держимся, и сам Господь держит нас. И дальше третье увещевание. Мы с вами читали 22, 23, 24 стих. И здесь, в 24 стихе, третье увещевание. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». «Поощряя» буквально значит мотивируя, вдохновляя или даже подталкивая. Иногда люди могут сказать: «Слушай, как ты меня достал? Ты постоянно об одном и том же». Но знаете, порой у всех нас нужно в чем-то достать, чтобы совесть наша не успокаивалась там, где не нужно успокаиваться, чтобы мы действительно возрастали в любви друг к другу, чтобы мы начали понимать, насколько важно делать для Бога и друг для друга добрые дела. Поощряя или мотивируя к добрым делам и любви друг к другу. Читаем дальше, 25 стих. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Верующим людям важно собираться вместе и не конкурировать друг с другом, не подрезать друг друга, как делают порой водители, и не пытаться выяснить, кто из нас лучше, но собираться вокруг личности Иисуса Христа, назидать друг друга, поддерживать друг друга, молиться друг за друга, вместе изучать Божие Слово. И, кстати, есть нечто такое, что Бог приготовил специально для наших собраний. И Он не дает нам этого отдельно от остальных. Есть что-то, что можно получить, только встречаясь с другими христианами, только собираясь вместе. А порой, кстати, и виртуально тоже, но гораздо лучше и гораздо больше именно во время личных встреч. Знаете, почему я так люблю проповедовать Божие Слово? Потому что Бог позволяет мне возрастать в Божьем Слове, только если я помогаю учиться и возрастать другим. Так что не оставляйте собраний ваших, назидайте других, и Бог также будет вас назидать. И когда в вашей церкви проходят библейские встречи, библейские уроки, библейские беседы, приходите. Потому что даже если вы просто сами будете изучать Божье Слово отдельно от других, вы этого не получите. И вот какой вывод мы здесь можем сделать. Нам важно приходить в вере, то есть вере в Бога, приходить в уповании, то есть надеяться что-то обрести для себя, чтобы нам держаться исповедания нашего, приходить в любви, и это про других. Вот вам снова вера, упование или надежда и любовь. И вы ведь помните, что исторически иудеи приближались к разрушению храма. Храм вот-вот должен был быть разрушен. И где им тогда собираться? Где им тогда славить Бога? Где им тогда назидаться? Они ведь раньше ходили в храм. И даже Петр и Иоанн ходили в храм. И в день Пятидесятницы они были в храме. И позже, в эпизоде, описанном в 3 главе «Деяния апостолов», они тоже идут в храм. Апостол Павел говорит: «Да, храма не будет, но все равно вы собираетесь вместе». Вот церковь и стала собираться по домам, поскольку они видели приближение дня оного. И дальше перед нами 5-е серьезное предупреждение об опасности. Это опасность пренебречь, опасность отвергнуть. И это, пожалуй, самое суровое и самое жесткое предупреждение. Читаем 26 стих. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно, то есть намеренно, грешим, то не остается более жертвы за грехи». И, друзья мои, это очень серьезно. Услышьте, пожалуйста. «Если мы намеренно грешим», то есть если мы возвращаемся к жертвоприношениям уже после того, как пришел Христос. Это значит, что мы ведем себя, как будто Он вообще не умирал за грехи. Это значит, что смерть Иисуса Христа не имеет для нас ценности. Послушайте, что пишет Петр в своем 2-м послании, 2 глава, 21 стих. «Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди». Получается, что некоторые из этих людей лишь выдавали себя за христиан. На самом же деле они не были возрожденными. Они только притворялись христианами. И они на всякий случай приходили в храм и приносили жертвы. И автор скажет им весьма суровые слова. Эти люди не доверяли Христу. Они вели себя так, как будто Он не умирал на кресте. И в результате они виновны в неверии. И это намеренный, осознанный грех. Понятно, что это не христиане, и их не ожидает уже ничего, кроме суда. Читаем 27 стих. «Но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Понимаете, если смерти Иисуса Христа для вас недостаточно, то вам больше нечего ждать. Вас ожидает только суд. Читаем 28 стих. «Если отвергшийся закона Моисеева при 2 или 3 свидетелях без милосердия наказывается смертью...» Да, вот именно так было во времена закона, и это весьма серьезно. Читаем дальше, 29 стих. «То сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет». Это, пожалуй, одно из самых жестких и самых мрачных заявлений в Божьем Слове. Ничего более сурового вы не найдете. Считать, что смерть Иисуса Христа не решает вопрос греха, и дальше жить так, как будто ничего не произошло, значит пренебречь кровью Иисуса Христа. Привилегия порождает ответственность. И если вы услышали Евангелие, но при этом отвернулись от Иисуса Христа, то вам кто-то должен сказать одну простую и жесткую вещь. Вы в таком случае идете прямой дорогой в ад. И, кстати, это не я говорю, это Божье Слово говорит. Читаем дальше, 30 стих. «Мы знаем того, кто сказал: „У меня отмщение, и я воздам“, говорит Господь. И еще: Господь будет судить народ свой». Запишите это для себя. Бог будет вас судить, кем бы вы ни были. Читаем дальше, 31 и 32 стихи. «Страшно впасть в руки Бога живого. Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий». Давайте остановимся пока здесь. Автор, начиная с 31 стиха, обращается к своим читателям лично. Он говорит: «Над вами ведь смеялись, вами пренебрегали. И что же происходит с вами теперь?» И, кстати, я думаю, что между 31 и 32 стихами проходит тематическое разделение, тематическая граница. До 30 стиха включительно апостол Павел говорит о людях, которые никогда не были христианами. 31 стих – Это как связка. Он говорит в принципе о том, что страшно впасть в руки Бога живого для любого человека. И дальше, с 32 стиха, мы читаем о людях, которые были христианами, и у них даже было христианское свидетельство, но они отходят назад, они отступают. Читаем 33 и 34 стихи. «То сами, среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии, ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». Понимаете, если пришло время встать за Христа во весь рост, то встаньте за Христа, и Он поможет вам возрастать. Подтверждение вашей веры – это как раз и есть ваша жизнь. И Павел об этом здесь и говорит. Читаем 35 стих. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние». Воздаяние – это награда. Павел говорит про награды, которые мы получим, если не оставим нашей надежды вопреки испытаниям. 36 стих. «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное». И снова замечательный стих. Этим людям, да и нам тоже, нужно терпение для того, чтобы выдержать все испытания. В следующий раз мы с вами завершим 10 главу и перейдем к этой славной, великой 11 главе, которую многие называют «Галереей героев веры». Ну а мы назовем ее несколько иначе. Как и почему? Об этом в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.